Пожалуйста, вопрос. Леонид Николаевич.
Спасибо большое. Очень мрачную картину вы нарисовали, конечно.
Ну, финал оптимистичный.
С отдельными тезисами в части, касающихся треугольника и прочих схем, можно не соглашаться, соглашаться и так далее. Вопрос в другом. Вы подошли к самому главному, что волнует сейчас всех и каждого. В самом конце. А в какой форме молиться? Как восстанавливать? Какова должна быть сила? Это не так. И должна, и должен ли быть идеологический стержень этого восстановления, не будем называть пока форму, все они сейчас думают. И если да, то каков? Вы же сами сказали о неудачном опыте пролетарского интернационализма как основы, правда?
Пролетарский интернационализм не был неудачным опытом. Просто его свернули, а сознательно, начиная с приблизительно 1934 года, но к 1939 году практически можно считать, что...
Это немножечко частный вопрос, я не столько о нем говорил, сколько о предыдущей модели, которая не сработала.
Я понял.
Правда, вы не сказали, на мой взгляд, основной причине, что она не сработала по причине нехватки экономического ресурса. Мы ее помечали. Вы списали на предательство иллюзии, допустим.
На самом деле... Был момент, конечно, он был упущен, но приблизительно в районе 68-74 годов, причем пик был, наверное, год 70-й, 68-70-й, когда Советский Союз реально обладал возможностью обвалить Запад, когда вот это было открыто Самотлорское месторождение, когда был момент явного выхода вперед в гонке вооружений, когда надо было усиливать гонку вооружений, потому что ее экономически как раз Запад проигрывал. Не давать самотлорскую нефть, которую когда саудовцы, арабы стали играть, так сказать, вот этой нефтью, чтобы принудить Запад к компромиссу по израильской линии, Советский Союз пришел на выручку Западу и открыл им новые месторождения. И надо было усиливать идеологическую работу в мировом движении коммунистических и рабочих партий, а она была как раз свернута, сдали в 68 году восстание в Париже, сдали восстание в Португалии в 74 году, когда армия прямо обратилась к Москве о выходе из НАТО и переход на советскую сторону. Короче говоря, вот этот момент, проигрыш США во Вьетнаме, там был такой пакет, кумулятивный пакет. Этот момент сознательно был упущен. Но это было сознательно упущено. А дело в том, что экономически здесь я с вами не согласен. Потому что если бы Горбачев не пошел на даже вот идеи, так сказать, повышение эффективности, перестройка, ускорение и так далее, а просто бы консервативно воспроизводил действующую модель, то даже в этом случае при явно там проигрышной ситуации можно было бы еще существовать и торговаться еще лет 20-30, как минимум. А я об этом и сказал.
Все-таки какова форма, если возвращаться? Очертания хотя бы. О форме говорить даже рано, пожалуй. А очертания, контуры какие-то вам видите?
Идеологические?
Вот это восстановление позиции России.
Да, как я сказал.
Потому что ваш, видимо,
как я сказал,
Евгений Садановский, вы слышали о нем?
Это мой частый оппонент на разных площадках.
Вот смотрите, что творится с национальной идеей сейчас. Очень интересная проблема. Несколько совершенно полярных точек зрения. Нам очень интересно ваше послушание. Ну, потому я не специально упомянул Садановского, который является
оппонентом.
Я не совсем согласен. Как можно государственный диалог? Вот, наверное, здесь заметилось присутствующим на прежнем нашем заседании, что оно может быть плохое или хорошее, но оно должна быть. Вы согласны с этим?
Но она все равно в скрытой форме есть. Только она носит такой ублюдочно-либеральный характер, потому что либеральные круги Москвы, они не являются либералами западного образца, они являются либералами-имитаторами. Потому что есть либеральное мировоззрение, классическое, да? А есть игра в либеральное мировоззрение, когда друг другу подмигивают и говорят, что мы там понимаем, что все это ерунда, а главное бабки. И когда встречаются уже такие люди, которые просто на своем цинизме уже там родную мать продали, то, конечно, это уже имитация имитации, да? Вот, то есть перспектив у этого нет никаких. Потом придумываются различные заглушки в виде национальной идеи, национализма. Там. Но это тоже не работающие вещи, потому что они проектируются циниками, которые ни во что не верят, кабинетным образом. Вот. И потом под это дело выделяются бюджетные деньги.
А что, клерикалам надо отдать?
Ни в коем случае. Клерикалы всегда на стороне мирового порядка. Радикалы – это религиозная часть айсберга, которая находится под водой. Для того, чтобы... Они всегда антиклерикальны. Для того, чтобы их возглавить, необходимо формулировать ту философию, политическую философию, в основе которой есть идея восстановления справедливости. И прежде всего, конечно, понимание, что история имеет религиозный смысл, и что правящие элиты, как я сказал, это комитет по встрече антихриста. А если вы помните православные тексты на этот счет, то среди тех, кто будет встречать антихриста, будут и цари, и епископы.
В России есть место клерикалов?
В России? В России клерикалы подчиняются политической власти. Потому что Россия имеет совершенно особое положение после расстрела в Ипатьевском подвале семьи Романовых. После того, как...
Вы думаете, это синдром так же будет?
Он жив, потому что это никуда не делось, и это наш шанс. Если бы этого не было, Россия бы сегодня была частью мирового порядка без варианта маневра. Но то, что произошло в 18 году, вывело ее из поля детерминизма исторического до сих пор. И именно поэтому элиты, которые здесь правят страной, это элиты понарошку. И слава Богу, потому что если бы они были настоящей частью мировой элиты, как Романовы, мы бы с вами не существовали. Никто бы из вас не был тем, кем он является.
Как австро-венгры были бы.
Давайте, Леонид Викторович, а вот Александр
Тихонович,
а то...
Прошу прощения, я почти удовлетворен последний вопрос. Вот в этой мрачной ситуации, как же быть тогда вновь образуемым странам и государством на юго-востоке Украины, в Абхазии, у них вообще никаких перспектив. Они ни к какому углу и ни к какому...
У них перспективы в масштабе большой дестабилизации, которую следует, глядя правде в глаза, назвать Третьей мировой войной. А в ходе Третьей мировой войны возникают самые неожиданные возможности. Возможно, они исчезнут, возможно, их вместе появятся новые, возможно, они приобретут совершенно другой характер. Мы не знаем, что будет с конфигурацией тех стран, которые существуют сегодня. Индия, Китай, все очень неоднозначно. В том числе и Соединенные Штаты, как говорил Панарин, очень близки к тому, чтобы распасться на несколько государств.
Игорь Николаевич.
Да.
Александр Тихонович, пожалуйста.
Очень интересное ваше сообщение. Меня интересует два вопроса. На ваш взгляд, какую роль вот в глобальном этом обществе, чтобы оно жило достойно, вы отводите фактору войны и мира. И в этой связи, накануне, как вы сказали, мы накануне Третьей мировой войны, кто из этой звезды развяжет эту войну?
Я вас понял. Я отвечу сначала на вторую часть вопроса. Соединенные Штаты планируют несколько фронтов, в которых они могли бы выступить в качестве участника на последнем этапе, как они это делали в Первую и Вторую мировых войнах. Потому что им очень понравился этот паттерн. Дать 3 года повоевать всем до полного изнеможения, а на 4-й год вступить, и завершить победителем.
Им
хотелось бы, чтобы первое, это была война в Европе обязательно, потому что она ликвидировала бы последние поползновения Европы бросить какой-то вызов, оспорить гегемонию Соединенных Штатов. Там есть, как мы видим для этого, все условия. Прежде всего, противоречие между старой и новой Европой. Европой империалистического второго порядка, Франция, Великобритания, и Европа, которая представляет собой побежденную и обездоленную, то есть Варшавский договор и Германия. Здесь, на мой взгляд, перспектива традиционного конфликта между, что называется, Антантой и Осью. Вот по этой старой же схеме, как бы, очевидно, что игра, ну, не будет находить никаких новых образцов. Да? Есть там Италии, которые меняют свою позицию. Муссолини, как известно, был англофилом вплоть до 1939 года. Молился на Англию и очень холодно смотрел на Берлин. Но потом внезапно стал участником антикоминтерновского блока. Вот. В Первую мировую Италия тоже переходила, так сказать, от стран оси к Антанте. Ну, я имею в виду сторонников, да, и так далее. Потом второй фронт, явно совершенно, это антикитайский фронт. И здесь идеальным сценарием было бы конфликт между Индией и Китаем, что крайне реально, потому что яблоком раздора является Пакистан, который Китай ни при каких условиях не сдаст и не оставит, потому что Пакистан для него является ключевым союзником, прикрывающим его тыл с запада. Вот. И у Пакистана абсолютно неразрешаемый конфликт с Индией. А Индия сегодня с приходом националистов-индуистов, она подчеркивает свое империалистическое, но третьего порядка значение. Вот. То есть это вот как бы внутренний конфликт в этом лагере стран, империалистических стран третьего порядка. Кстати говоря, они, к сожалению, в идеологическом плане вряд ли могут быть использованы Россией, потому что они, в отличие от России, опять-таки возвращаясь к ее особому статусу и особому пути, в отличие от России, они не имеют задачи конфликтовать с мировым порядком и менять внутри этого мирового порядка свой статус. Они удовлетворены своим статусом. Китай никогда не пойдет на то, чтобы уронить доллар, потому что у них 4 триллиона долларов в долговых обязательствах ФРС. Вот. И они как бы не останутся с пустым карманом, они мыслят не такими категориями большими, они мыслят мещанскими категориями. Это те бабки, которые оплачены потом и кровью миллиарда китайских рабочих. Они их никогда не обнулят, эти доллары. Поэтому рассчитывать на них в этом плане нельзя. Но американцы, конечно же, проектируют натравить на Китай, Японию и Индию с поддержкой остальных стран бассейна. Вот, это, значит, второй фронт. Третий фронт – это Ближний Восток. Тут, скорее всего, линия идет между Эр-Риядом и Тегераном. Вот. И эти три фронта, которые окружают Россию с созданием... Эр-Рияд-Тегеран?
Вы сказали, между идет, правильно?
Напряжение, конфликт, напряжение.
Да,
вот это основной конфликт на Ближнем Востоке. Вот. И в этих условиях, когда у вас три фронта, Европа, Ближний Восток и Тихоокеанское направление, в принципе, классически повторяет конфигурацию Второй мировой войны. На этом этапе вы уже, так сказать, со стороны Соединенных Штатов, вы можете выбирать, на какой стороне играть, где вмешаться и так далее. Но сверхзадача, чтобы мир вышел из этой войны без единого центра силы, без любого центра силы, который может предъявить какие-то претензии и заявить о том, что он что-то хочет или что-то может. Ну, Германия или Япония ничего после Второй мировой войны ничего не могут. Вот чтобы и Китай, и Индия, и Россия попала в состояние послевоенной Германии образца 1945 года. Вот сверхзадача. Я думаю, что это идеальный проект Вашингтона, который на самом деле не сбудется при любых обстоятельствах. Потому что Соединенные Штаты исчерпали свой исторический лимит. Они сегодня находятся, если сравнивать их с Римом, в том периоде, в котором Рим оказался, когда начался кризис Дуумвирата и конфликт между Помпеем и Цезарем. Там кризис республиканской системы. Они стоят на грани выхода из конституционного поля и перехода к диктатуре. Но диктатура их похоронит. Диктатура там будет буквально в ближайшее время. Она их похоронит.
Так, еще вопросы какие, пожалуйста. Пожалуйста.
А как вы относитесь к такой теории, что мировые элиты бросают Америку, как уже вся высосана кровь из нее, и как блоха перескакивает на другую собаку, на Россию? Мы... Государство оккупированное, вся наша нефть, весь наш газ накачается за рубеж, деньги неизвестно тут где оседают, нас водят за нос, и что центром силы будет Россия, но не русские, а опять же мировые элиты, которые хозяева России. Как будет насчет этого?
Понимаете, во-первых, я же сказал, что есть, если говорить об элитах правящих, два клуба. Либералы и традиционалисты. Радикалов мы оставим, они сейчас воюют против сирийских курдов в Кобани и как бы своего слова пока не имеют. Вот. А вот есть либералы и традиционалисты. Вопрос в том, что если традиционалисты давно хотели бы похоронить Соединенные Штаты, то либералы этого сделать не могут, потому что мировой жандарм, а Соединенные Штаты одновременно являются еще и штаб-квартирой мирового либерализма. И похоронить Соединенные Штаты означает просто превратиться из миноритариев во вчерашний день и, так сказать, непонятную страничку, брошенную в мусорный ящик. Они не могут бросить Соединенные Штаты, не признав свое глобальное историческое поражение. Вот. Что касается перехода на российскую платформу, дело в том, что перед тем, как начался большой кризис, который столкнул Россию с мировым порядком, совершенно четко отмечались некие тенденции, некая как бы мечта без мыла залезть в фавор традиционалистам. Это и дружба с различными представителями больших династических домов, это определенные жесты в их адрес, это определенные контакты с клерикалами высокого ранга, так сказать, за пределами России. Вот. То есть целый набор таких вот ходов, которые свидетельствовали о том, что некоторые круги правящие мечтали бы отыграть события, имевшие место в подвале Ипатьевского особняка в 18 году. Но... После того, как принц Чарльз, который является абсолютным авторитетом в ориентации этого клуба, сказал, что Путин похож на Гитлера, вот любые попытки играть в этом направлении, они перечеркнуты. То есть оказалось второй раз, что это как бы вот Гесс летел, понимаешь, к Эдуарду, а прилетел к Черчиллю и сел в Моабит, или куда он там сел, вот он. Знаменитый замок, который уже для него одного был тюремный. Да? Вот Гесс был послан тоже для того, чтобы протянуть руку традиционалистам из Берлина. Но только пока он летел, расклад в Лондоне поменялся. Вот. И в данном случае произошла такая же штука, как с Рудольфом Гессом. То есть рука была протянута, а расклад поменялся. Поэтому мировые элиты, если говорить о либералах, они Америку не могут сдать, потому что Америка накопила такой жандармский ресурс, Россия не может осуществлять полицейские функции масштаба Америки. Россия может завести мировой протест против мировой системы, но она не может возглавить мировую систему, потому что у нее для этого технологически нет возможностей. Советский Союз имел такие возможности, но он бросал ей как бы идеологический вызов. Правда, он был очень такой микшированный, но тем не менее. А Россия не имеет ресурсов Советского Союза, или Америки тем более. Да? Поэтому либералы не сдадут Америку. Это первое. А традиционалисты сочли за лучшее дистанцироваться и подождать, как будет развиваться ситуация. Поэтому я думаю, что ваш, значит, вот начертанная вами картина, она имеет такой теоретический характер, виртуальный. То есть ее не проглядывается пути к ее реализации.
Так, еще вопросы?
Можно я?
Пожалуйста.
Мне кажется, вы поставили крест на коммунизме. Вот я с этим никак не могу смириться. Одну минуточку. Я вот лет 7-9 езжу каждый год в Севастополь. Я знаю, кто знакома с этим городом. Он был совершенно разрушен после войны, и восстанавливали Севастополь люди, которые там были. Те же украинцы остались, и вот и после этого родились их дети, уже внуки. Это город коммунистов. Вот он, город, существует сейчас до сих пор, город коммунистический. Его не сравнить с Москвой, ничего. Ну, может быть, не повезло им и в руководстве, может быть, повезло, что они вот так долго держатся на коммунистической основе. И потом по всей стране у нас есть, наверное, такие города. Вот я когда-то была в Новороссийске. Новороссийск такой, Новосибирск такой же, в Сибири несколько таких городов. Вот мне так хочется сказать, что вообще русский человек, ну, как в сказке, долго запрягает, но быстро едет. Поэтому никак я не могу расстаться, что с коммунизмом.
Пойдем коммунизм, жизнь хорошо.
Да, но... вот все-таки те коммунистические, они держали нашу страну в лапах. У нас с Дронову не повезло, с руководством нашего культура. То Ельцин, то Горбачев, то там поменялись. И сейчас как бы восстанавливается.
Ну, вы начали сразу с посткоммунистического руководства. А я бы начал, начал со Сталина. Потому что именно Сталин заложил основу краха. Ну, вот, потому
я
что...
уже против.
А?
Я уже против.
Ну, вы понятно, что
я
против.
Я знаком.
Я сам вырос в семье, как принято сейчас говорить среди либералов, сталинских сатрапов. У меня оба деда лично были знакомы со Сталином, прямо исполняли его поручения. Вот, оба деда. Вот. Поэтому я как бы с детства был встроен в это пространство, в это понимание. И я вам могу сказать одно. Есть такая вещь на базе исследования истории Великой Французской революции. Был период якобинский, а был термидор, который сворачивал якобинские идеи. Так вот, товарищ Сталин возглавил термидор. А именно, его сверхзадача была вернуть СССР в мировую систему и сделать это партнером по разделению функций в мировой эксплуатации мира.
Вот его надо и планировать.
А это проигрышная идея. Эти установки термидорианские потом привели к Ельцину, потому что Ельцин в пародийной форме реализовал очень многое из того, что было в портфеле у Сталина после 1945 года, а особенно вот это ближайшее окружение, которое его устранило, потому что вы, может, знаете, что Хрущев из вот тех, кто остался, там, Маленков, Берия и так далее, он был самым консервативным. Гораздо более либеральными и радикальными в плане реформ были Маленков, и самый радикальный был Берия, который вообще, как бы, так сказать, Горбачев тогда, прото-Горбачев был, да? Вот, так вот, эти тенденции-то, они были заложены еще при Сталине, потому что о чем он договаривался с Рузвельтом и Черчиллем? Он договаривался о том, чтобы втроем распилить мир. А потом он был шокирован тем, что эти, вот, ну, Труман, правда, уже был, что эти партнеры его кинули, Фултонская речь и так далее. Он ответил на это Корейской войной, ну и дальше уже началась холодная. Да? Но тенденции у него были, он не понял суть мировой системы, он думал, что колоссальный ресурс Советского Союза и как бы тот вызов, то потрясение, которое испытала мировая система после октября, что это можно капитализовать во вхождение, и чтобы сесть за круглый стол, как один из них. Нет, так не получится. Они прекрасно знали, что Советский Союз никогда нельзя допускать до участия вот в этом переговорном, ну даже не переговорном, а просто совместном руководстве. Вот. Поэтому тогда уже это было заложено. Тогда. Я думаю, что предельной цифрой, предельной датой, когда вот была пройдена точка невозврата, вот когда, так сказать, знамя вызова сияло, да, мощно, это был 28-й год. После 28-го года начался процесс стремительной бюрократизации октября и превращения его в свою противоположность. Ну а по поводу коммунизма скажу одно. Наиболее ценной идеей коммунизма есть идея диктатуры пролетариата. Но она была слита гораздо раньше, чем это сделал Брежнев, который приказал Борису Терезу там, и остальным тоже, от этого Берлингуэру тоже всем от этого избавиться, гораздо раньше. Она была слита тогда, когда был ликвидирован настоящий Коминтерн, а в 43-м году его вообще упразднили и заменили международным отделом ЦК. Вот. И, на мой взгляд, главная идея – это диктатура пролетариата. Но здесь есть один подвох. Почему идеи коммунизма не являются сегодня рабочими? Потому что диктатура пролетариата была разработана Марксом, исходя из того, что класс мессианский, который должен нести на себя освободительные функции, его не было. А придумать его, ну откуда? Единственный класс, который мог подойти, это тот, который имел вид армии, который испытывал наибольшие тяготы, который был организован крупным производством, и который был уже, ну как бы это была такая вот армия у станков, да? Там крупное производство уже начиналось там по 500 человек на объекте и так далее, ну, вот, по 14 часов рабочий день, привычка к дисциплине. Но пролетариат не может осуществлять диктатуру в качестве самостоятельного субъекта политики. Поэтому возникает партия профессиональных революционеров, действующая от его имени. А эта партия профессиональных революционеров, она уничтожается эшелоном бюрократов и гопников, которые это все заменяют и потом продают тем, кто...
Так рабочего класса сейчас не стало.
Рабочий класс, во-первых, не стал, он не стал его и на Западе. Рабочий класс сегодня уцелел только в третьем мире, который превратился в мастерскую, потому что индустриальный период-то пройден. Значит, как вы будете работать с темой коммунизма, когда у вас ошибка была заложена в концепции пролетариата как руководящего класса? Это ошибка фундаментальная. Но даже если проигнорировать эту ошибку, но пролетариата-то уже нет. Значит, от его имени уже просто какие-то мошенники должны выступать.
Но вы не откажете, что все космос первой нашей страной, и много другой нашей страной.
Правильно. Потому что, не потому что диктатура пролетариата, а потому что организация, которая была... Нет, КПСС. Потому что отказ от партии привел к тому, что ничего не работает. А люди те же самые. Вчерашние партийцы, они сегодня все это разворовывают. Но это те же самые люди.
Спасибо, я совсем не все это согласна.
Так, ну давайте, я думаю, что часть беседы, часть разговора мы перенесем на нашу неофициальную часть. А хотелось бы поблагодарить Гедара Джахидовича за хорошее сообщение, за такую вот интересную точку зрения.